слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 апреля. И вот главные темы этой части нашего эфира. В России проходит экологическая акция под названием «Марш парков». В ее рамках у здания Московской областной думы в Москве защитники подмосковных лесов сегодня проводят пикет. В Петербурге, в Петропавловской крепости, проходит выставка «Пасха в Петербурге». И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы справедливым, что участницы пан-группы Pussy Riot остаются под арестом. С 18 по 22 апреля в России проходит экологическая акция под названием «Марш парков», в рамках которой состоится мероприятие в поддержку особо охраняемых природных территорий. Сегодня же защитники Бутовского леса в Подмосковье намерены выйти на экологическую вахту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Международная акция «Марш парков» проходит с 1995 года. В ней участвуют более 100 экологических организаций. По словам координатора «Марша парков» из Центра охраны дикой природы Арины Строгановой, сотрудники заповедников, экологические активисты, учителя и другие заинтересованные люди проводят мероприятия, направленные на поддержку особо охраняемых природных территорий, а также помогают распространить информацию о них.
Охрана природы – это совершенно необходимая вещь в любом обществе. Но, к сожалению, в последнее время и урок экологии в школах убран, и упор в развитии страны делается на совсем другие цены. Но это абсолютно не отменяет необходимости думать о сохранении природы, от которой человек зависит непосредственно его выживание. А кто будет рассказывать о том, что такое заповедники? Почему нельзя рубить лес, где попало? Почему нельзя через нерестовые реки строить нефтепроводы и так далее? Сейчас это могут делать, в общем, только энтузиасты, природоохранники. Мы против строительства ЦКАД по Подмосковью, которое запланировано тоже по массе особо охраняемых природных территорий или лесов с охранным статусом, и это будет просто катастрофа для Московской области, но и жителей Москвы, которых отбирают легких.
Считает Арина Строганова, координатор проекта «Марш парков». Между тем, экологические активисты продолжают акции против вырубки подмосковных лесов под застройку. Сегодня, 19 апреля, защитники Бутовского леса планируют выйти на вахту, чтобы не допустить вырубку лесопарка. По словам жителей прилегающих районов, в декабре прошлого года на участке леса начали рубить деревья и ставить забор. На этой территории планируют построить коттеджный поселок. Подробнее о том, почему защитники леса выходят на вахту, «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Петров, экологический активист.
В Бутовском лесу это один из немногих оставшихся цельных лесных массивов в ближайшем Подмосковье. Сейчас идет совершенно варварское дело. Часть леса довольно большая, огорожена фундаментальным забором. Жители все местные, это Ленинский район Подмосковья, там Сосинский поселок Коммунарка, а также Московские районы, Ясенево, Бутово, Теплый Стан. Естественно, жители этим крайне недовольны и уже многократно подавали жалобы и в местную администрацию, и в суды, и в Подольское лесничество. Кстати, лесничество поддерживает требования жителей. И проводились митинги, и проводились обращения к депутатам, и что угодно. Но все игнорируется по-прежнему. Работы там ведутся, вырубка ведется, строительство ведется, прокладывание дороги ведется. И поэтому жители уже не видят никаких других способов, кроме как попытаться непосредственно своими силами этому препятствовать. Поэтому собираются жители окрестных московских районов и экологические активисты выйти на вахту, чтобы, значит, препятствовать вот этим разрушительным действиям со стороны застройщика. Люди придут на это место в лесу, где там ведутся все работы, и непосредственно воспрепятствуют своим нахождением там, тем действиям строительной техники или строительным работам там. Просто собираемся защищать свои гражданские права и право на природное наследие.
А не собираетесь ли вы разбить лесу лагерь, как это было уже сделано в Химкинском и Цаговском лесах?
Дело в том, что в этом месте беда заключается в том, что оно достаточно удалено от крупных населенных пунктов. Ближайшее там место – это деревня Бачурина, где довольно мало постоянных жителей. А так до всех мест, где ходит хотя бы какой-то транспорт и находятся какие-то значительные жилые массивы, там как минимум 3 километра до этого места. Поэтому, конечно, у нас сложнее ситуация, чем в Жуковском, значительно. И погодные условия, и будни, все к лагерю не очень благоволит, но мы постараемся, насколько у нас хватит сил, все-таки эту вахту держать.
Говорил Дмитрий Петров, экологический активист. Защитники Бутовского леса обращают внимание на то, что с потерей леса жители окружающих районов лишатся места для отдыха и спортивных занятий. 7 апреля в поселке Коммунарка уже состоялся митинг против вырубки этого леса. В нем участвовали несколько десятков человек. Накануне в Цаговском лесу в подмосковном Жуковском произошли столкновения защитников леса с полицией и охранниками. Они оттеснили активистов от просеки и отделили лагерь экозащитников колючей проволокой. Палаточный лагерь разбит в Цаговском лесу 7 апреля. Активисты протестуют против строительства автотрассы, которая, по замыслу властей, должна разгрузить Жуковский от транспорта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Я добавлю, что защитники Бутовского леса вчера заявили о своем намерении принять участие в пикете в защиту особо охраняемых природных территорий у здания Московской областной думы. Акция проходит в рамках проекта «Марш парков». Ее участники пикетируют сегодня Мособлдуму с 7 утра. И у нас на связи один из организаторов пикета Павел Красотин. Павел, доброе утро. Что сейчас происходит у здания Московской областной думы?
Доброе утро. Сейчас проходит пикет. Пикет проходит в спокойной обстановке. Где-то присутствует человек 15. Поэтому мы стараемся общаться с депутатами, доносим им свою позицию. И самое главное, мы считаем, что необходимо немедленно переосмотреть политику в отношении особо охраняемых природных территорий в Московской области, да и в России вообще. И отправить в отставку всех должностных лиц, которые были причастны к уничтожению этих охранных природных территорий в Московской области.
Каковы ваши конкретные предложения в смысле изменения законодательства?
Ну, наши непосредственно еще в 2010 году губернатор Громов обещал, что в несколько раз увеличит площади особо охраняемых природных территорий. Но до сих пор этого не сделано. В том же 2010 году местный прокурор, например, по Цаговскому лесу, он просто опротестовал решение, когда парк был признан охранной территорией. И все, этот статус с него был снят. Поэтому сейчас вот такие бои там, например, происходят. В Клинском районе, например, у нас, там вообще национальный парк Завидово, где вообще, в принципе, запрещено какое-либо строительство. Поэтому по национальному парку проводят платную дорогу Москва-Санкт-Петербург и рядом разбивают огромные 3 промышленные зоны. И глава Клинского района наш Постригань заявил, что ему важны эти именно инвестиции и эти промышленные зоны, а на особо охранную природную территорию ему абсолютно наплевать.
Павел, а каковы дальнейшие действия пикетчиков, что вы будете делать после сегодняшней акции?
Ну, сегодняшней акции, я говорю, мы хотим донести все это до депутатов областной думы, чтобы они знали непосредственно нашу позицию, чтобы они спросили у бывшего министра экологии Московской области Качан, чем она занималась последние вот эти 5 лет, когда была министром экологии Московской области, и хотели, чтобы она им ответила, почему так и до сих пор не увеличены в несколько раз, как обещал губернатор Громов на своем посту, что почему не увеличены эти природно-охранные территории.
Спасибо, Павел. У нас на связи был Павел Красотин, один из организаторов пикета, который сегодня проходит у Московской областной думы. Экологи выступают в защиту особо охраняемых природных территорий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста участницам группы «Пусси Райт», совершившим так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля. Власти Москвы планируют расширить список мест для проведения митингов и создать в парках площадки для одиночных политических выступлений, сообщает в сегодняшнем выпуске газета «Ведомости». В Париже сегодня пройдет встреча группы друзей Сирии. Главы внешнеполитических ведомств 14 стран обсудят соблюдение сирийскими властями режима прекращения огня. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что если президент Сирии Башар Асад упустит свой последний шанс и не приступит к выполнению плана по урегулированию конфликта в Сирии, его ждут суровые последствия. В Брюсселе сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. Будут обсуждаться совместная борьба с терроризмом и пиратством, ситуация в Афганистане и вопрос о противоракетной обороне. В Схинвале сегодня пройдет инаугурация избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 49 копеек, евро 38 рублей 67 копеек. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Арест пусирает проблемы всего российского общества. О радикальном акционизме говорит художник Роман Тыц. Новая жизнь уроков русского. Беседа с составителем книжной серии Олегом Зоберным. Танец на развалинах мира. Конец света в романах Ларса Айера. Эти и другие темы вас ждут в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вы можете услышать ее сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости культуры. В Петербурге, в Петропавловской крепости, проходит выставка «Пасха в Петербурге». Она рассказывает не только о культурной традиции и праздновании Пасхи, но и экспонирует уникальные материалы 20-30-х годов прошлого века, связанные с антирелигиозной пропагандой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главного конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального совета Союза безбожников СССР, 29-й год. «Довольно хранить наследие рабского прошлого. Освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад». Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, безобразных семейных сцен. Клирики членами Союза Креста и Нагайки. Говорит куратор выставки «Пасха в Петербурге» Ирина Карпенко.
Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное утеряно?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили рисунки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советские, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое массированное наступление на этот праздник. Если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии архипастырских посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освещал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории и религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество, то есть во всех там домах культуры, домах творчества юных устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт «Как жить без религии», «Без венца в ЗАГС», «В дом ребенка» — это, соответственно, «Без крещения». А, вот «Вербный базар».
Это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улицы, проводятся традиционные вербные базары.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о борьбе с искусственной марихуаной. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судья, которая должна была председательствовать на суде над Джорджем Зиммерманом, обвиняемым в неумышленном убийстве невооруженного 17-летнего афроамериканца, заявила о невозможности своего участия в процессе из-за потенциального конфликта интересов. Этот конфликт – результат попытки Зиммермана нанять в качестве своего адвоката сотрудника юридической фирмы, в которой работает ее муж. Судья сама придала гласности этот эпизод и предложила адвокату, представляющему семью убитого подростка, заявить ей отвод, что он и сделал. Новым судьей назначен Кеннет Лестер. Он наиболее известен своим приговором убийцы супружеской пары и их 11-летней дочери. Убийца был приговорен к 2 смертным казням и 2 пожизненным заключениям. Если суд разрешит допустить в зал заседаний телекамеры, что позволено законами штата, то этот судья может стать всеамериканской знаменитостью. Но а среди его первых действий в новом качестве судьи будет решение о том, выпустить ли Зиммермана из-под стражи до суда под залог и сделать ли общедоступными обвинительные документы, представленные в суд прокуратурой. Скупость сотрудника американской секретной службы, судя по всему, стала причиной шумной скандальной истории, затмившей на страницах американской прессы встречу глав американских стран в колумбийском городе Картахена. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в среду интервью с проституткой, которая отказалась покинуть гостиничный номер агента секретной службы и тем самым привлекла внимание администрации отеля, которая вызвала местную полицию. Как выяснилось, молодая женщина отказалась тихо уйти, поскольку ей предложили за услуги $30, в то время как она считала, что ей должны по крайней мере 600. Шумное выяснение отношений привлекло внимание ее подруги, которая оказывала подобные услуги в соседнем номере, и две женщины дождались прибытия полиции. Американскому агенту в конце концов пришлось уплатить $225. Но внимание, привлеченное к этой истории, может стоить и ему, и десятку его коллег по секретной службе работы. В среду было объявлено об уходе с работы 3 руководящих работников секретной службы. Один ушел на пенсию, второй был уволен, третий уволился. Популярность синтетической марихуаны все более тревожит американские власти. Этот продукт, судя по всему, вызывает даже большую тревогу, чем натуральный наркотик, рассказывает Владимир Морозов.
По данным Центра по контролю за болезнями, за последний год употребление синтетической марихуаны почти утроилось. Ее уже успел отведать один из 9 старшеклассников. Рост интереса к синтетике объясняется ее сравнительной дешевизной. Кроме того, она дает возможность, так сказать, забалдеть без риска, что тебя поймают при проверке на наркотики. Зелье производят синтетически, а затем напыляют на кусочки растений и травы, чтобы конечный продукт напоминал обычную марихуану. Но, по данным врачей, по сравнению с натуральной, она содержит в 3-5 раз больше вредного вещества тетрагидроканнабинол и может вызвать паранойю и психоз. Поэтому еще в прошлом году синтетику запретили 20 штатов. Во многих других готовят соответствующие законы. Но рынок ловок. Зелья часто продают как бы для ароматических воскурений, так сказать, бытовой ладан или фимиам. На упаковке написано «не для внутреннего употребления», но кого это обманет? Изготовители часто упреждают действия властей и постоянно изменяют химический состав продукта, заменяя запрещенный новыми изделиями с тем же свойствами. В итоге на рынке появляются все новые изделия с привлекательными названиями «славный парень», «смеющаяся собака», «перчик», «золото из галактики» и так далее. Запрет в штате Нью-Йорк пока не дал никаких ощущений. Ощутимых результатов, и синтетику часто продают просто на автомобильных заправках. говорит депутат Законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк Феликс Ортис. Я надеюсь, что Федеральное управление по контролю за лекарственными препаратами и другие представители Вашингтона смогут более эффективно защитить нас от новой напасти. В Нью-Йорке, как и в других штатах, бронят Белый дом, но мало делается и на местах. Токсиколог Кристина Ханч рассказывает, что приходящие к ней на прием подростки клянутся, что никогда в жизни не прикоснулись бы к кокаину или героину, потому что знают, какая опасность их подстерегает. Еще бы, ведь про это им каждый день толкуют в школе. Но те же дети нередко пробуют синтетическую марихуану, потому что о ней еще никто не предупредил. Распространение синтетики вызвало к жизни старое предложение выбить клин клином. Представитель Marijuana Policy Project Морган Фокс заявил, что если бы взрослым разрешили шире пользоваться марихуаной в разумных количествах, то синтетическое зелье исчезло бы в мгновение ока. Сегодня применение марихуаны в лечебных целях разрешено в 16 штатах.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Приведут лекции протеста в Астрахани к росту гражданской активности по всей России. В студии дискутирует депутат Государственной Думы России от Астрахани, фракция «Единая Россия» Леонид Огуль и участник митинга и шествия сторонников Олега Шейна, член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы справедливым, что участницы панк-группы Pussy Riot остаются под арестом. Я напомню, что ответить на этот вопрос можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на наш московский пейджер номер 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает уже минут через 5, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а пользователи интернета, хочу обратить их внимание на то, что вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Мы вернемся через пару минут после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Таганский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста участницам группы Pussy Riot, совершившим так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля. Власти Москвы планируют расширить список мест для проведения митингов и создать в парках площадки для одиночных политических выступлений, пишет сегодня газета «Ведомости». Власти Сирии не выполнили в полной мере свои обязательства в рамках мирного плана, поддержанного мировым сообществом. Об этом говорится в обнародованном сегодня послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна членам Совета Безопасности. В частности, Дамаск должен довести до конца вывод войск и тяжелых вооружений из городов, отмечается в документе. В Брюсселе сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. Будут обсуждаться совместная борьба с терроризмом и пиратством, ситуация в Афганистане и вопросы о противоракетной обороне. Индия провела сегодня успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Дальность полета ракеты «Агни-5» свыше 5000 километров. В Забайкалье сегодня из-за лесного пожара без электроснабжения остались 3000 человек. По данным агентства РИА Новости, в Анонском районе огонь уничтожил 124 опоры линии электропередачи. На западе Москвы минувшей ночью задержаны 85 нелегальных мигрантов. ООН выражает беспокойство в связи с арестом военными властями Мали более 20 человек, в основном связанных со свергнутым президентом Амаду Тумани Туре. В Бахрейне в среду продолжались массовые выступления с требованием политических реформ и освобождения ранее арестованных оппозиционеров. Цхинвале сегодня пройдет инаугурация избранного президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Ну, а я напомню о погоде в крупнейших российских городах. Метеорологи обещают сегодня в Москве облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха до плюс 14 градусов. В Петербурге днем воздух прогреется до плюс 9. И по прогнозам метеорологов ожидается переменная облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Мы возвращаемся к теме разговора с радиослушателями. Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемых участниц панк-группы Pussy Riot. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были взяты под стражу до 24 апреля. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако до сих пор не доказано, что именно эти девушки исполнили в храме Христа Спасителя песню «Богородица Путина прогони». Как уверяет адвокат задержанных, в СИЗО на девушек оказывается давление. С подробностями корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
Три девушки, которые, по мнению следствия, выступили в храме Христа Спасителя от имени панк-группы Pussy Riot, тем самым оскорбив чувства верующих, содержатся в женском следственном изоляторе уже полтора месяца. Все это время задержанными не проводят следственных действий, хотя их вина еще не доказана, сообщил Радио Свобода адвокат Николай Полозов. Он рассказал, что на защиту оказывается давление. Несмотря ни на что, девушки настроены решительно, потому что уверены в своей невиновности.
Есть определенные сложности, связанные с режимом, в котором они находятся. Их постоянно снимают на видеокамеры. Отдельная озабоченность у нас вызывает положение Екатерины Самуцевич, потому что в камере, где она находится, нет холодильника. И когда приезжала общественно-наблюдательная комиссия, ее переместили на время приезда комиссии в камеру, где холодильник есть. А после того, как комиссия уехала, обратно поместили в ту камеру, где холодильника нет, и возможности как поставить им туда холодильник, купить, привезти, тоже администрация изолятора пресекает. И определенно есть давление и на защитников. В частности, меня обыскивали на предмет каких-то записок, я так и не понял, каких мифических, каких-то запрещенных предметов. Естественно, ничего не нашли, но в то же время сказали, что направят жалобу в прокуратуру на мои действия. Ну, я это расцениваю как давление, связанное с позицией на защиты, такой достаточно жесткой позиции, основанной на том, что девушек необходимо немедленно выпускать.
На Марию Алехину и Надежду Толоконникову также пытались оказать давление, говорит адвокат Николай Полозов. У обеих есть малолетние дети.
К сожалению, дети без матерей страдают. Им объясняют, что да, их мамы находятся в тюрьме, потому что злые люди их туда поместили. Но, скажем, там каких-то попыток привлечь органы опеки и ювенальную юстицию, чтобы оказывать давление на детей, нам удалось эти попытки отбить. Поползновения были, следствие открыто заявляло об этом. Мы достаточно жестко возразили на это. Общественное мнение тоже сыграло, я думаю, свою оценку. И, по крайней мере, вот по этой проблеме они перестали оказывать давление. В общем, девушки, конечно, молодцы, они держатся, и они надеются, что суд примет справедливое решение.
Адвокат Николай Полозов уверен в том, что девушкам продлят срок содержания под стражей. Профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев, напротив, полагает, что девушек отпустят. Он говорит, что они не заслуживают наказания, как считает часть общества. Единственное, что необходимо девушкам, это подучить историю, чтобы осознать неуместность своего поступка. Диакон Кураев выразил свое отношение к тому, что православные требуют от девушек покаяния.
Министр юстиции России Александр Коновалов уже сказал о том, что он не видит тюремной перспективы у этого дела. Я думаю, что это общество, мнение не только его, полагаю, что и большинство юридических сообществ с этим согласны. Поэтому, думаю, срока не будет. Ну, а будь моя воля, я бы их ужасно наказал, я бы заставил их в обязательном порядке прочитать несколько книжек диакона Кураева и сдать мне экзамен по этим книжкам. Тем более, как говорят, одна из них училась на философском факультете МГУ. Слово «покаяние» здесь неуместное, потому что нельзя каяться по приговору суда. Нельзя каяться, когда тебя припирают к стенке, надевают наручники, то есть как-то вот то, что в результате выдавливается из уст человека под таким давлением, это вряд ли может быть характеризовано высоким и очень таким интимным словом покаяние. Но в данном случае можно понудить человека о чем-то думать.
Перед зданием Таганского суда, где сегодня будет рассмотрен вопрос о продлении ареста предполагаемых участниц группы Pussy Riot, гражданские активисты, общественные деятели организуют так называемый судебный фестиваль. Поддержать арестованных придут критик Артемий Троицкий, музыкант Александр Лепницкий, художники Анатолий Осмоловский и Дмитрий Гутов. Кроме того, у здания суда планируется проведение одиночных пикетов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы справедливым, что участницы пан-группы Pussy Riot остаются под арестом? Этот вопрос мы сегодня задаем радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, номер для смс-сообщения плюс 7 903 743 2801 и номер нашего пейджера 660 1046, абонент Радио Свобода. Я зачитаю некоторые сообщения. Крайняя жестокость церкви в отношении девушек Pussy Riot лишний раз подчеркивает, что в стране репрессивное государство, и церковь идет в ногу с властью, устроившей страны полицейские государства. Есть и противоположные точки зрения, пишет нам Алексей из Черниговской области. Я безбожник, но за хулиганство в храме нужно сажать. Еще одно сообщение, Валентин из Москвы. Поскольку публичные телесные наказания в России не практикуются, то приходится признать заключение справедливым. У нас есть звонок из Ростовской области. Доброе утро, Владимир.
Утро, Светлана. На мой взгляд, если бы девушки спели песенку «Боже, Путина храни», был бы финал совершенно другой. Это очевидно. Печальная история с этими девушками в очередной раз подтвердила факт существования в огромной стране фашистского режима, где ее граждане без суда и следствия могут месяцами находиться в застенках и подвергаться изощренным пыткам. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один звонок. Раиса Николаевна из Москвы. Доброе утро, Раиса Николаевна.
Доброе утро, Раиса Николаевна, Москва. Вот насчет справедливости. Года 3-4 назад один 18-летний парень пришел с перочинным ножичком в синагогу, и реально там от него никто не пострадал. Сразу же был суд, ему дали 15 лет. Им показалось, иудеям, мало, ему еще прибавили 18 лет, это справедливо. А это женщины, которые уже детей имеют, а там мальчишка 18-летний. Можно было ему как-то по-другому наказать? 18 лет, представляете, 18-летнему парню за перочинный ножичек. Спасибо. Вот вам и справедливость.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем также звонок из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Да, девушек пора отпустить и сделать милость, ведь церковь милостливый дом, милостливый храм. А что они поступают, как там тюрьма, как ад православный, а священники кто судьи? А судьи это один Иисус Христос, их самих осудит, потому что а сами священники когор пьют в алтарях, и они бывают пьяные сами, сами первые грешники. А те девушки пели только христианскую песнь «Господи или Богородица, прогони Путина». Это болотная лозунг в среде народной России. Они выразили мнение российских народов, митингующих в 50-100 тысяч. Вот такое мнение. Спасибо.
Спасибо, Николай. Есть звонок у нас из Петербурга. Доброе утро, Федор.
Да, здравствуйте, уважаемая Свобода. Вы знаете, я тоже думаю, что безусловно нужно прекратить политические репрессии против этой группы. Вот их обвиняют в богохульстве, святотатстве, да. Но, на мой взгляд, именно руководители церкви, в том числе и Кирилл Гундяев, состояние которого оценивается по самым скромным данным 4 миллиарда долларов, и вся верхушка церкви, погрязшая в роскоши, занимаются настоящим святотатством и безобразиями. Кстати говоря, вот было мнение диакона Кураева. Но ведь он недавно призывал к террористическому акту в Петербурге. Что-то там взрывать хотел на концерте. Вот истинное лицо людей. На самом деле, когда церковь кого-то подстрекает, ну, каких-то боевиков, выставки там, грабители, еще что-то. Это реальные погромы, люди даже не нападают на какие-то демонстрации, никакой ответственности они за это не несут. А девушки за гражданскую позицию, когда они выступили против коррупции в церкви и против путинского режима, сидят кормящие матери, сидят, которые месяц в тюрьме. Это безобразие, конечно, нужно кончать, и я полностью присоединяюсь к тем, кто говорит, что девушки из вот этой Pussy Riot должны быть отпущены немедленно на свободу. Спасибо.
Спасибо, Федор. К сожалению, эфирное время ограничено. Мы не успеваем послушать все звонки и прочитать все сообщения. Но я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, считаете ли вы справедливым, что участницы пан-группы Pussy Riot остаются под арестом?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Послушайте информационную программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Инфляция в России за период с 1 по 16 апреля составила 0,2%, а в целом с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 16 апреля на 4,1%. Такой разрыв связан прежде всего с тем, что традиционная ранее январская индексация тарифов на услуги ЖКХ с этого года перенесена на июль. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение марта, по данным Росстата, увеличилась примерно на 1%, до 4 874 тысяч человек. При этом уровень безработицы остался на уровне февраля – 6,5% численности экономически активного населения. Международный консорциум Nord Stream сообщил о завершении прокладки второй очереди газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря. Первая его очередь была введена в коммерческую эксплуатацию в ноябре прошлого года. Контролирующим акционером этого проекта является российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким компаниям «Эон» и «Басф», и по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ де Франс Суэс», также контролируемой государством. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, считающиеся одним из главных факторов экономического роста, увеличились в марте на 4,9% к уровню марта прошлого года, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе и феврале темпы их роста в годовом исчислении превышали 15%. Номинальные денежные доходы населения России в марте увеличились почти на 7% к уровню марта прошлого года и составили 20 305 рублей на человека в месяц, сообщает Росстат. По текущему обменному курсу это примерно $690. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, этот рост составил 2,8%. Оборот розничной торговли в России в течение первого квартала, по данным Росстата, увеличился на 7,5% к уровню января-марта прошлого года. Для сравнения, годовые темпы роста розничного кредитования в стране к концу марта превысили 40%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста участницам панк-группы «Пусси Райт», совершившим так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. В Париже сегодня пройдет встреча группы друзей Сирии. Главы внешнеполитических ведомств 14 стран обсудят соблюдение сирийскими властями режима прекращения огня. В Брюсселе сегодня пройдет заседание Совета России и НАТО на уровне министров иностранных дел. В Бахрейне в среду продолжились массовые выступления с требованием политических реформ и освобождения ранее арестованных оппозиционеров. В Цхинвале сегодня пройдет инаугурация избранного президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова. На западе Москвы минувшей ночью были задержаны 85 нелегальных мигрантов. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 49 копеек, евро 38 рублей 67 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру.
Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Мария Стройкова. Мария, газета «Коммерсант» прогнозирует увеличение количества протестных выступлений работающих людей, то есть забастовок и тому подобных акций. С чем связывает подобный прогноз газета?
Здравствуйте еще раз. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что приводит данные официальной статистики, которая утверждает, что после нулевой забастовочной активности в начале прошлого года, в январе-марте этого года зафиксированы уже две забастовки, только официально. Эксперты, констатирующие, что начало этого года стало самым конфликтным за последние 5 лет, прогнозируют рост числа трудовых конфликтов этим летом. Количество протестов может дойти до 40-45 в месяц, до порога, за которым почти отсутствующий трудовой протест в России может трансформироваться в существующее социальное явление. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» на 6-й полосе. Статья называется «Забастовка поднимает голову».
Занятно, кстати, сегодня в «Интерфаксе» читала о том, что Федерация независимых профсоюзов России или как раз в том же «Коммерсанте».
Да, создает партию.
Да, собирается создавать собственную партию. Ну, посмотрим, как это поможет трудовому движению.
Ну и можно сказать, в продолжение этой темы, накануне массовой регистрации партии московские власти планируют расширить список адресов, где можно проводить митинги и создать в парках места для одиночных выступлений по аналогии с английским, точнее лондонским гайд-парком. В центре города такую роль могут отвести Центральному парку имени Горького. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» на 2-й полосе. Здесь рассказывается о том, что вчера прошло совещание рабочей группы под руководством вице-мэра Александра Горбенко по организации гайд-парка. Участники констатировали, что в Москве уже в ближайшем будущем понадобится несколько десятков площадок, приспособленных для проведения уличных акций, как больших, так и малочисленных. Отмечается, что представители внесистемной оппозиции не пригласили, но уже на следующую встречу в конце мая, вероятно, позовут активиста уличного протеста Сергея Удальцова. Здесь же говорится, что участники предложили дополнить список традиционных адресов Болотная, Пушкинская площадь, Поклонная гора, проспект Сахарова нестандартными вариантами. Ходынское поле, Тушинский аэродром, Нагатинская пойма, Измайловский парк. Ну, правда, Ходынку решили не принимать в расчет из-за трагедии 1896 года. Там никто не хочет митинговать, объяснил один из собеседников газеты, один из участников этого совещания.
И, в общем-то, все места довольно удаленные от центра.
На рабочей группе говорили, что лучшее место, собственно, для такого гайд-парка, это как раз парк культуры имени Горького. Хотя также упоминались еще Зарядье, где прежде была гостиница «Россия», и парк 60-летия «Октября». Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков, правда, отметил, что массовые акции в парках проводить нельзя, митингующие будут мешать горожанам отдыхать. Ну, а если речь идет об одиночных выступлениях, для которых достаточно тумбу поставить, это можно обустроить практически в каждом городском парке, сказал он. А политолог Алексей Мухин говорит, что снижение протестных настроений на множестве легальных площадок и в гайд-парках полезно не только властям, но и самим митингующим, поскольку дает возможность выходить на акции протеста спокойно. Дело в том, что люди не очень-то хотят участвовать в несанкционированных акциях, а там, где будет разрешено, полагает Мухин, будет приходить больше людей. Напомню, это газета «Ведомости». Ну и еще кратко московский комсомолец сообщает, что Борис Немцов подал заявку на проведение фестиваля «Свобода» 1 мая. Заявку направил мэрию. Там указан тот же маршрут, что и во время шествия 4 февраля. Протестующие хотят пройти по Якиманке, а затем устроить митинг на Болотной площади. Время акции будет уточняться. По одному из заявленных вариантов, шествие начнется в 2 часа дня, а в 3 состоится митинг. В этот же день провести шествие намерена и «Единая Россия», однако распространившиеся было слухи о том, что эту акцию возглавят Путин и Медведев, в правительстве и Кремле вчера не подтвердили. Правда, исключать этого также нельзя. Еще одна политическая новость. Вчера известный блогер, фотограф Илья Варламов подал документы в избирком Омска для регистрации в качестве кандидата в мэры города. Выборы градоначальника в этом сибирском городе должны состояться 17 июня. И есть большая вероятность того, что впервые привычный набор местных участников будет разбавлен кандидатом из Москвы и от блогосферы.
В эфире «Радио Свобода» уже был большой материал на тему выдвижения Варламова губернатора Омска. И мнение экспертов вы можете найти на сайте «Радио Свобода». Это я уже обращаюсь к радиослушателям. Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру. Да, Мария, извините, что прервала вас.
И еще об одной публикации в газете «Московский комсомолец» на второй полосе. «Курить закону вредить», так она называется. Рекламу табака могут запретить полностью. Страшные картинки, отпугивающие курильщиков, могут так и не появиться на пачках сигарет. Надписи типа «легкие» и «суперлегкие» по настоянию табачников тоже намерены оставить. Министерство сельского хозяйства внесло коррективы в проект технического регламента по табаку, поднявший настоящую шумиху. Эксперт уверяет, что появились реальные доказательства. Ведомство пишет под диктовку табачников. Подробности сигаретного скандала выяснил газета «Московский комсомолец».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читала свежие российские газеты. Ну и в завершение нашего утреннего выпуска программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Независимая исследовательская компания «Movie Research» провела всероссийский опрос интернет-пользователей. Как выяснилось, 72% из них регулярно смотрят художественные фильмы в режиме онлайн. Таким образом, интернет является непосредственным конкурентом кинотеатрам. С подробностями Лиля Павелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает гендиректор компании Movie Research Олег Иванов, в среднем российские интернет-пользователи посещают кинотеатры два раза в месяц. Иное дело всемирная паутина. 49% опрошенных прибегают к онлайн-просмотрам минимум раз в неделю. 31% респондентов делают это не менее одного раза в месяц. Чуть более 13% настоящие фанатики. Трудно поверить, но статистические данные свидетельствуют. Они смотрят фильмы в интернете ежедневно, Олег Иванов подчеркивает.
Для похода в кинотеатр выбираются специальные фильмы, которые являются зрелищными, которые нужно смотреть в большом зале с хорошим звуком. А дома при помощи интернета это получается совершенно другое времяпрепровождение. Ну, немного это аналогично телевизионным просмотрам, но если в эфире телевизионном обычно смотрят сериалы, то в интернете чаще смотрят зарубежные и в меньшей степени отечественные художественные фильмы полнометражные.
Это обязательно должны быть премьеры или все подряд?
Больше предпочтения отдается новинкам, но при этом и смотрят классику, и какие-то фильмы прошлых лет. В частности, большим интересом в интернете пользуются фильмы советского периода. Смотрят различными способами, то есть онлайн-просмотры и там путем скачивания в интернете. На первом месте получается голливудское кино. Голливудскую продукцию отсматривает до 50% зрителей. И только 38% говорят, что они смотрят это в кинотеатре. А отечественное кино, к сожалению, в меньшей степени в кинотеатре, то есть только 23%. А в интернете различными способами отечественные фильмы просматривают тоже больше 50%.
Исследовали ли вы возрастную структуру?
Можно сказать, что интернет-аудитория такая же молодая, как и аудитория кинотеатров, но при этом это не означает, что нет людей старших возрастов. Просто ядро этой аудитории составляют 25-летние. И еще очень интересно, что мы исследовали различных людей с точки зрения их активного времяпрепровождения. Так вот, те, кто активно себя проявляют, входя в кинотеатры, вечерние клубы или фитнес, то есть люди, которые ведут активный образ жизни, оказывается, они и в интернете смотрят кино значительно чаще, чем те, кто является такой пассивной аудиторией, которая любит сидеть на диване или там пешим образом прогуливаться по городу.
А вот эти вот активные люди готовы ли платить за просмотр в интернете?
По поводу платности и бесплатности интернета сложилась странная ситуация. То есть, если у людей есть возможность получать что-то бесплатно, то они не понимают, зачем нужно платить. И, во-вторых, они совершенно не уверены, что что когда они платят какие-то деньги, что эти деньги могут дойти до правообладателей. Поэтому, на самом деле, развитие каких-то способов легального просмотра больше связано не с тем, чтобы убеждать людей платить, а с тем, чтобы предоставлять им разные способы просмотра фильмов, включая, может быть, бесплатные просмотры, но которые работают по рекламной модели, предполагающей, что перед началом фильма или там в ходе просмотра фильма показывается реклама.
Ну а все-таки известно ли, какой процент тех, кто склонен платить?
Пока такую явную склонность платить за просмотры фильмов в интернете показывают не больше 5 или 7% зрителей.
Это уже близко к статистической погрешности.
Это близко к статистической погрешности, но я не исключаю, что эта доля людей может очень быстро измениться, как у нас когда-то изменилось отношение к просмотру видеокассет. Когда-то весь рынок видеокассет был нелегальный, а прошло совсем немного времени, и зрители стали смотреть легальное видео, покупая его за небольшие деньги и понимая, что оно значительно качественнее, чем те кассеты, которые предлагались контрафактно. Точно так же мгновенно может измениться ситуация с интернет-пользователями, когда зрители почувствуют, что удобнее смотреть фильм онлайн по рекламной модели или там уплатив абонентскую плату, которая составляет в месяц совсем небольшие деньги, только потому, что не придется сидеть и часами скачивать эти фильмы, потом не понимать, какой из них интересен. Есть категория зрителей, которые просто скачивают фильмы, но при этом их не успевают смотреть. Думаю, что таких будет меньше, когда онлайн-просмотр станет доступен во всех городах.
Считает Олег Иванов.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Лиля Пальвельева. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Сегодня для вас в прямом эфире работали продюсер Елена Колупаева, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Может ли быть подлинно общественным телевидение, управляемое с Кремля? Об этом спорят члены Российской телеакадемии Арина Бородина, Станислав Кучер и Игорь Яковенко. Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Свежие новости, развитие событий вы узнаете в дневном эфире нашей программы. Слушайте программу «Свобода» в полдень, 12 часов в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сторонники и противники экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шинина собрались сегодня на площади Ленина.
Каждый знает и должен знать, что иранцы самые миролюбивые народы.
Из собиравшихся участвовать в этой акции протеста 2400 палестинских заключенных начали
голодовку. Санников заявил, что в колонии вынужден был подписать ходатайство о помиловании, чтобы остановить провокации и давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.